В китайской пустыне происходила в тот день невообразимая суета. Все выметалось, чистилось, прибиралось. Митрополит сообщил о предстоящем своем приезде довольно поздно, и застигнутые врасплох пономари суетились и бегали по церкви, приготовляя облачение, а ризничий и начальник пустыни совсем уморились. Чтобы не прозевать приезда владыки, еще с самого рассвета был послан на колокольню дозор, внимательно наблюдавший за всеми проезжающими экипажами. И вот один из дозорных, заметив приближающуюся издали четверку флорской игумении и принимая это за экипаж митрополита, со свойственной молодым послушникам услужливостью крикнул: «Едет!» Звонарь только этого и ждал, и, ничтоже сумнявшися, твердой искусной рукой ударил во вся. Немедленно вышло из церкви братья с хоругвами, крестом, святой водой, и во главе с начальником пустыни выстроилась попарно за воротами. Четверка подъехала, кучер остановил лошадей, но вместо ожидаемого владыки из кареты вышла флоровская игумения Серафима. Произошло маленькое замешательство, но быстро было улажено. Вскоре приехал митрополит, и обедня была отслужена с подобающей торжественностью. Церковь и монастырский двор были переполнены молящимися дачниками и толпой богомольцев из лавры. В литургии и молебне принимал также участие блаженный Феофил, и по обыкновению своему во время богослужения, конечно, стоял от всех в полуоборота. По окончании обедни митрополит стал благословлять народ, а игуменья Серафима с казначеей Агнией направились к воротам, чтобы уехать домой. Когда они проходили по церковному помосту, на пути их встретил Феофил и, не отвечая на приветствие Серафимы, вынул из кармана бутылку с песком и обсыпал ее с головы до ног. Серафима испуганно вскрикнула и, расстроенная, поспешила со своей спутницей к воротам, но когда они усаживались в карету, к ним подбежал келейник Феофила Иван и подал Агнии длинную женскую рубаху, внутри которой был завязан целый сноп ржи. «Ах, Боже мой, что это?» – отшатнулась Агния. «Не бойтесь», – отвечал келейник. «Это батюшка Феофил прислал. Скажи, — говорит Агнии, — пускай колосики поснимает и себе возьмет, а мне, чтобы соломку назад отослала». Агния в великом смущении приняла дар и положила его внутри кареты, а кучер, взмахнув кнутом, погнал вперед лошадей. Что же предвещал этим поступком блаженный? А вот что. Тотчас, по приезде домой, Серафима почувствовала себя дурно, а к вечеру занемогла и слегла в постель. Так что на праздник Казанской, когда митрополит приехал во Флоровский служить литургию, Серафима не могла уже встать с постели. Узнав от сестер о ее внезапной болезни, владыка чрезвычайно опечалился. «Сохрани ее, Бог!» — с нескрываемой грустью произнес он.
«Такая молодая, цветущая, полная жизненных сил, и занемогла. Молитесь о ней, сестры, о Христе, молитесь усердно, да сохранит ее здраву и невредиму Господь. Пойдемте, утешим ее», — обратился он к стоящему тут же генерал-губернатору князю Васильчикову, истинному и боголюбивому сыну церкви. Когда они вошли в спальню, больная лежала без движения. Заметив присутствие высоких посетителей, она зашевелилась и хотела подняться с постели, но владыка запретил ей беспокоиться. «Чёточки, чёточки-то, помнишь?» — расстроенным голосом вопросил он больную Серафиму, умильно приглядываясь к ней. «Приметочка-то моя, видишь, оправдалась». «Да, оправдалась». И, осенив болящую святительским благословением, пожелал ей скорого выздоровления и вышел. К вечеру Серафиме стало гораздо хуже, а 10 июля, в день преподобного Антония Печерского, она почувствовала себя на исходе жизни и приказала послать в лавру карету, чтобы пригласить своего духовника, иеросхимонаха Парфения. Когда же старец приехал к ней со святыми дарами и вошел в комнату, было уже поздно. Игуменья Серафима скончалась. На место усопшей игумени была избрана казначея Агния, и 12 июля того же года, на третий день после кончины Серафимы, приступила к исполнению своих новых обязанностей. 13 сентября 1851 года, в четверг, в 7 часов вечера, государь-император Николай Павлович с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами приехал в Киев. Так как было уже темно, и притом государь в этот день следовал по Житомирскому тракту из Луцка, то заезжать в лавру ему было поздно и не по дороге, и он проехал прямо на квартиру в дом военного губернатора. На следующий день, 14 сентября, по случаю праздника Воздвижения, высокие путешественники слушали в лавре литургию, совершенную митрополитом Филаретом. Затем в 10:03 часа был смотр войск на Эспланадной площади, откуда государь проследовал в Софийский собор, а оттуда в Михайловский монастырь, затем осматривал город, вновь возводимые крепостные и другие постройки, и арсенал. 15 сентября государь с великими князьями выехал в 12 часов на смотр войск в Елисаветград. 19 числа в 12 часов дня Николай Павлович вернулся в Киев один, без великих князей. В 2:30 часа пополудни, в сопровождении генерал-губернатора и военных инженеров, он осматривал крепостные работы и от новых, ныне Никольских ворот, прошел пешком через двор инженерной команды и мимо лаврских конюшен, помещавшихся подле Никольского монастыря, так называемого Малого Николая, в военный собор Большого Николая. Осмотрев собор, государь сказал встречавшему его настоятелю: «Хороший собор, надобно его возобновить». Затем, указав на почерневший от времени иконостас, спросил, кто строил, на что протоиерей отвечал: «Гетман Мазепа, Ваше Величество, в 1690 году». Государь сказал: «Здесь же его проклинают, здесь же за него и молятся, дабы Бог простил его». Потом, заметив протоиерею, что в соборе на стенах находятся иконы, и народ стоит к ним тылом, велел снять их оттуда и поставить ближе к иконостасу и в алтаре. Из военного собора государь направился к Аскольдовой могиле, которая, по предположениям местного начальства, предназначалась к срытию, так как через это место должны были проводить шоссейный спуск к мосту. Государь приказал провести шоссе мимо Аскольдовой могилы, сохранив существующее кладбище, из которого начали было уже вывозить покойников. Затем Николай Павлович продолжал осмотр крепости и цитадели до половины четвертого. В половине четвертого государь сел в экипаж и в сопровождении свиты, инженеров и городских властей отправился на квартиру. При этом случился весьма знаменательный казус. Когда экипаж проезжал по Печерскую и сворачивал на одну из прилегающих улиц, навстречу из-за угла попался государю отец Феофил на своем бычке. И едва только царские лошади поравнялись с телегой старца, как остановились против быка, точно вкопанные. Все усилия кучера направить их вперед были напрасны. Лошади рвались то вправо, то влево, но сдвинуть экипажа с места не могли. Заинтересованный государь, увидев близ себя монаха в оборванном полукафтане, пожелал узнать, кто он такой. Свитские, государь и городские власти немедленно бросились к Феофилу и подвели его к царскому экипажу. «Ты что за человек?» – сурово вопросил Феофила Николай Павлович, окидывая его проницательным взглядом. «Божий я человек», – с детским простодушием отвечал блаженный. «Знаю, что Божий, но откуда ты и куда едешь?»
Відкіля я, там мене вже нема. Де нахожусь тепер, там мене всяк бачить. Де буду після, один Бог знає.
Николай Павлович оглянулся и вопросительно посмотрел на Свицких. Те, крайне смущенные таким ответом старца, поспешили дать пояснение, что этот встречный простец – юродивый монах Киево-Печерской лавры Феофил.
«Юродивый монах?» – переспросил Николай Павлович с удивлением. «Странно».
И, желая затем прекратить смущение сопровождавших его лиц, добродушно обратился к Феофилу и сказал: «Ну, поезжай с Богом, пожелай мне счастливого пути».
«Ни, государь, тоби треба пройти через терния», – отвечал на это блаженный, спокойно взбираясь на свою повозку.
В эту минуту лошади рванулись в сторону, и царский экипаж помчался вперед.
Государь слышал эти пророческие знаменательные слова старца Феофила и с любопытством еще раз пристально оглянулся на странного монаха.
20 сентября утром государь неожиданно посетил лавру и без всякой встречи вошел в соборную церковь, где шла литургия и пели достойно есть. После обычных напутственных молитв государь, устранив торжественные проводы от церкви до святых врат, принял благословение от митрополита и отправился в дальнейший путь в Петербург.
В 1852 году император Николай Павлович в последний раз посетил дорогой его сердцу Киев незадолго до начала войны с Турцией, приведший к несчастной крымской кампании, уложившей государя в безвременную могилу.
Николай Павлович прибыл в Киев с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами 5 октября, в воскресенье, в 11 часов утра, по тракту из Николаева. В час пополудни государь был в лавре. Там он посетил митрополита, и, беседуя с ним наедине, в его покоях, был крайне угрюм и невесел. Чело и взор его были омрачены неотвязной думой.
Николай Павлович вспомнил о покровительствуемых им христианах на Востоке, которых снова угнетали теперь жестокие турки, и размягченная молитвой в храме сердца русского царя проникнулась жалостью к несчастным страдальцам.
Вспомнил он также о том, как турки прежде угнетали славян и греков, и как русские государи, стараясь облегчить их печальную участь, и даже он, император Николай Павлович, вынужден был объявить им кровопролитную войну.
Турки были тогда разбиты и просили мира, а Греция была признана независимым государством.
Теперь они снова начинают притеснять подвластных им христиан и опять вынуждают его объявить им войну.
Но теперь силы турецкие увеличатся втрое. Англичане и французы, желая ослабить могущество России, готовятся помогать им.
В конце разговора государь, как бы намекая владыке на тревожное состояние политических дел, открыто выразился, что над Отечеством расстилается грозная туча, но он употребит все возможные усилия, чтобы не допустить опятнаться дорогой родине и суметь достойно поручить дерзких врагов.
«Я не желаю проливать напрасной крови верных сынов моего Отечества, но тщеславные враги заставляют меня обнажить мой меч. Планы мои не решены пока, нет, но сердце чувствует, что время приближается, и они скоро будут приведены в исполнение».
После этих слов государь грустно опустил голову и задумался: «Ах, как бы я желал знать, что ожидает Россию в будущем!» После некоторого молчания продолжал он: «Но сего никто же весть, токмо един Бог», — со вздохом заметил ему митрополит.
«Знаю, что так», — отвечал государь, —
«но знаю и то, что святая Киево-Печерская лавра, исконе служащая рассадником веры и благочестия, всегда была богата благочестивыми иноками, носящими в себе дух истины подвижнической жизни. Нет ли теперь у вас одухотворенных благодатью старцев, у которых я мог бы спросить совета на мои предстоящие политические проекты?»
«Есть, государь», — отвечал на это митрополит, — «есть такой. И хотя образ жизни его нисколько не подходит на образ жизни остальных иноков, веренной мне Богом обители, однако, со смелостью могу уверить Ваше Императорское Величество, что под покровом его простоты и уродства скрывается благодать Святаго Духа и несомненный дар прозорливости. Уж не тот ли это высокий монах, которого я встречал некогда по пути в город? Насколько мне помнится, он тогда проезжал на телеге, запряженной быком. «Ты не ошибся, государь», — отвечал владыка-митрополит. «Это он, схимонах Феофил. Если угодно будет вашему императорскому величеству, я не замедлю представить его пред ваши светлые очи. Он живет в китайской пустыне, и через час мой экипаж доставит его сюда». «Нет, не надо. Мы лично отправимся к нему. Это будет гораздо лучше». После выше приведенного разговора государь посетил Софиевский собор и Михайловский монастырь, а затем, отобедав у себя на квартире, дождался приезда митрополита Филарета и, усевшись рядом с ним в его экипаж, отправился в Китаевскую пустынь к старцу Феофилу.
Что же сделал блаженный? Несмотря на то, что от имени митрополита был послан из Лары в Китаев верховой с приказанием удержать старца Феофила на весь день в монастыре, блаженный незаметно пробрался через ворота и ушел в лес. Проведя духом приближение царского экипажа, он вышел ему навстречу, в Голосеев, но не показался пред лицо государя, а пропустил экипаж мимо себя, спрятавшись за большое дерево. Затем, дождавшись того момента, когда царский экипаж стал подниматься шагом в гору, он обежал его стороной через кусты вперед и царапал себе до крови руки и лицо, и, отыскав находившийся на некотором расстоянии от дороги большой муравейник, разгреб его руками и улегся в середину его на спину. Погода в тот день была солнечная, теплая, но государь все время был молчалив и в глубоком раздумье рассматривал окружающую местность. Вдруг зоркий взгляд его увидел в стороне черное пятно. «Что там такое?» – быстро вопросил государь митрополита, указывая рукой на заинтересовавший его предмет. «Мертвое тело, что ли?» Владыка взглянул по направлению поднятой руки, но сколько ни силился, не мог рассмотреть старческими очами, что там такое лежит. «Гавриил!» – обратился он к сидевшему на козлах камердинеру. «Ну-тка, брат, разгляди!» «Это лежит человек, ваше высокопреосвященство», – отвечал, обернувшись, Гаврилка. «Но только не мертвый, а живой. Вон у него и ноги шевелятся». «На чем он лежит?» – вопросил в свою очередь и государь. «Да видать на муравейнике, ваше императорское величество», – отвечал Гаврилка. «Странно», – сказал на это государь и приказал кучеру свернуть в сторону.
Когда высокие путешественники вышли из экипажа и подошли к муравейнику, Феофил лежал, не шевелясь. Руки его были сложены на груди крестообразно, как на смерть, а глаза закрыты совсем. По всему телу и лицу его копошились целыми массами муравьи, но он, точно не чувствуя ничего, притворился мертвым.
«Это схимонах Феофил», – тихо прошептал митрополит государю, подходя ближе. «Это тот самый старец, к которому мы едем, чтобы навестить его». «Чего же он лежит тут?» – с удивлением спросил Николай Павлович. «Ну-ка, узнайте». Феофил нагнулся к блаженному владыке. «Зачем ты лежишь здесь?» Молчание. «Подымись, — говорю, — проказник, государь хочет говорить с тобой». Ни звука, ни движения. «Странно», — с досадой сказал государь и, сердито махнув рукой, повернулся назад и пошел к экипажу. «Нет, это неспроста, ваше императорское величество», — заметил монарху митрополит, когда они садились в карету. «Чует мое сердце, что эта проделка его имеет своеобразное значение». Но сколько ни силился владыка-митрополит разгадать государю поступок блаженного старца, не мог дать на то ясного, утвердительного ответа. Прошло несколько времени. Война туркам была объявлена. 2 сентября 1854 года союзный флот пристал к берегам Крыма
и высадил многочисленную армию англичан, французов и турок числом до 70 тысяч. Наши войска, сравнительно с неприятельскими, были малочисленны, однако решили защищаться. Русские моряки затопили часть своих кораблей при входе в Севастопольскую бухту, чтобы преградить путь неприятельскому флоту. Перетащили из кораблей пушки на берег и вооружили ими батареи. Морское войско обратилось в сухопутное и стало готовиться к отчаянной обороне под начальством храбрых адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина и других. Неприятель подступил. Севастополь, как приморский город, не был укреплен суше, но русские не падали духом и в несколько дней возвели земляные укрепления на протяжении 7 верст. День и ночь работали они, войскам помогали и жители, не исключая женщин и детей, которые носили землю для насыпей. Одна батарея была возведена исключительно женщинами, почему и названа была девичьей. Война началась. Градом посыпались с обеих сторон бомбы, пули, ядра. С раннего утра до поздней ночи не прекращалась неприятельская стрельба. Весь свет дивился стойкости и необычайному мужеству русских воинов. Но истощились русские силы, редели ряды славных воинов. Росло и кладбище. Удрученный горем император Николай Павлович заметно похудел. От думы тревог здоровье его расстроилось. К тому же он простудился и слег в постель. И вот сначала Синопская битва, затем нерадостные известия с театра военных действий, невероятная гибель наших войск, потеря таких героев, как Нахимов и Корнилов, совсем обескуражили государя. Наступило 18 февраля 1855 года, и весь измученный заботами, истерзанный печалями государь Николай Павлович мирно скончался. Со слезами на глазах принял маститый архипастырь это поражающее известие о смерти возлюбленного монарха, ибо никто другой не чувствовал такой привязанности и горячей любви, какую питал митрополит Филарет к покойному государю и всему царствующему дому. «Не стало в России нашего отца родного», прерывающимся от скорби голосом сказал митрополит своему келейнику отцу Сергию. После этих слов митрополит призвал к себе своего камердинера Гавриила Федоровича Галушку и сказал: «Помнишь ли, Гавриил, нашу поездку с государем в Китаев? А помнишь ли муравьиную кучу и Феофила в ней? Как не помнить, владыка святый? Это было 3 года тому назад. Так вот, знай же, что я до сего времени не мог разгадать этого странного поступка. Теперь же пророчество старца мне ясно, как Божий день. Муравьи – это злобствующие враги нашего Отечества, стремящиеся истерзать великое тело России, крестообразно сложенные руки и смеженные очи Феофила. Это внезапная, скорая смерть нашего возлюбленного царя-батюшки».
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа не
думающий. Глава 11. Блаженны умирающие в Господе. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Незадолго до своей кончины, а именно 23 апреля 1853 года, блаженный Феофил перешел из Китаевской пустыни в Голосеевскую. Сделал это он не по принуждению начальства и не по своей воле, а по желанию начальника этой пустыни, питавшего к старцу искреннюю любовь и уважение. «Будь по-твоему», — сказал старец начальнику, отвечая на его любезное приглашение, — «я переселюсь к тебе. Но помни, умирать я пойду опять на старое место». Эти слова оказались пророческими. 15 июля того же года, за 3 месяца до своей кончины, старец Феофил по распоряжению митрополита Филарета снова возвратился в Китаев. В последнее время своей земной жизни
блаженный Феофил стал изнемогать силами, но, не желая потакать восхотением плоти, чуждался всякого утешения телесного, довольствуясь только утешением духовным, богомыслием и молитвой. В ней он находил для себя отраду и утешение. В ней чувствовал для себя единственный источник крепости и сил. Ибо едва только начинали угнетать его телесные страдания, он приступал к молитвословию и тотчас обновлялся душой и укреплялся телом, яко орля юностью. Так, не изменяя своего настроения, образа жизни и привычек, блаженный Феофил продолжал жить по-прежнему. Нрав кроток, уста молчаливы, сердце смиренно, дух умилен, девство непорочно, труд усерден, пища грубая, постель жесткая, одежда рубищная, келья душная, болезни тела, источник радости для души, скорби, лишения и нужда ради возлюбленного Христа Бога. О, какое великое море бескорыстной любви, какой великий подвиг смиренно-мудрия и превышающего силы человеческие терпения. Глядя на него со стороны, каждый мог вынести глубоко поучительный пример. Просветленное чистотой души лицо его обрисовывало в себе евангельскую кротость, смирение и простоту. Проникнутый взор и полное глубокой думы чело ясно свидетельствовали о том, что ум его постоянно был занят совершенно иным, невидимым. Пребывая, видимо, с людьми, старец внутренно пребывал с Богом, мысленно уносясь к небу. Но только имеющие понятие об умном делании могли видеть, что он постоянно и беспрерывно совершает молитву в своем уме и сердце. Первое состояние духовной жизни – страдный и многоскорбный путь креста. Борьба с самим собой, с миром и дьяволом была окончена. Наступило второе состояние – глубокий мир и спокойствие утомленной души, которая, победив при посредстве благодати Христовой, человеческие страсти, была уже очищена, просветлена и в таинственном общении с Богом обрела еще здесь, на земле, залог будущего блаженства небесного. Нам, грешным людям, не очистившим сердце от страстей, невозможно постигнуть умом этой дивной тайны благодатного состояния души праведника, ибо в этом сокровенном для нас мире действуют совсем иные законы, не подходящие под нашу земную мерку. Нам доступно лишь с благоговением созерцать некоторые лучи этой светлой, богоподобной чистоты, да и то самые слабые, которые против воли самих носителей этой благодати как бы прорываются наружу в их необычных поступках, словах и движениях. Ударяя благодатной теплотой в наши сердца, они поражают и смиряют наш ум необычайным сиянием совершенно иного, высшего порядка вещей и влекут наши души к этим дивным избранникам Божиим.